В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Бодаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Известен состав будущего кабинета министров Ираклия Кобахидзе и название его правительственной программы. В абхазском обществе протестуют против задержек на де-факто границе с Россией отдельных граждан самопровозглашенной республики. Главком ВСУ Валерий Залужный дал понять, что по собственному желанию увольняться не собирается. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального радио объяснил, почему он после долгого сопротивления в итоге дал согласие на выделение из бюджета ЕС нового пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. «Я уперся в стену», — сказал Орбан в интервью. По его словам, если бы соглашение не было достигнуто, Будапешт продолжал бы использовать свое право вето, то тогда остальные 26 стран-членов ЕС договорились бы отправить деньги Украине, использовав для этого в том числе средства, предназначенные и для самой Венгрии. «Чем бы это было лучше», — резюмировал Орбан. В радиоэфире Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия не снабжает Украину оружием, но Будапешт использует средства Брюсселя и будет содействовать финансированию гражданских нужд Украины. Он вновь повторил, что между Киевом и Москвой должны начаться мирные переговоры, и время, как он отметил сейчас, работает на Россию. Как отмечает Reuters, договоренность была объявлена на удивление быстро после нескольких недель сопротивления Венгрии, которая заблокировала средства на предыдущем саммите в декабре. Издание «Политика», анализируя возможные причины того, почему Виктор Орбан в конце концов согласился на 50 миллиардов евро для Украины, пишет, что на это потребовались месяцы обаяния со стороны премьер-министра Италии Джорджа Мелони и несколько обедов с винами, которые для него устраивала французская сторона. На 2 февраля известны имена 43 460 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитали «Медиазона» и русская служба BBC совместно с командой волонтеров. Среди погибших 8099 бывшие заключенные, завербованные на войну в колониях. 5216 человек – это мобилизованные. За последние две недели в список погибших были добавлены 1176 имен, 15 из них – в звании от подполковника и выше. Больше всего похорон приходят в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, а также в Бурятию. Исследователи ведут подсчет по открытым источникам, сообщениям местных администраций, СМИ, родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальные цифры потерь, по их мнению, может быть как минимум вдвое выше. Министерство иностранных дел России утверждает, что российские власти не причастны к задержанию в Таиланде музыкантов российской рок-группы Би-2 и попыткам их депортации в Россию. Публикации на эту тему в МИД России назвали сплошным фейком. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что музыканты были задержаны на Пхукете за нарушение миграционного законодательства, а решение об их аресте инициировали власти Таиланда. В МИД России утверждают, что 31 января сотрудники российского консульства, получив от властей Таиланда уведомление о задержании граждан России, оперативно прибыли в Центр временного содержания в Бангкоке, но участники Би-2 от общения наотрез отказались. Зато, как утверждают в МИД России, музыканты, по их собственному признанию, приветствовали содействие со стороны Госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц. В российское внешнеполитическое ведомство подчеркнули, что с пониманием относятся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению, если не заложников, то музыкантов. Все музыканты российской рок-группы Би-2, находившиеся в миграционной тюрьме в Таиланде, в итоге были депортированы в Израиль. 30 января туда смог вылететь один из основателей рок-группы Егор Бортник, Лёва Би-2. На следующий день стало известно о вылете в Тель-Авив всех остальных участников. Егор Бортник сказал:
«Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только участникам группы, кто имеет израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России. И сейчас они на свободе. Это самое главное».
Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли 24 января при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Однако российская сторона на эти обращения не реагирует. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Поэтому, по его словам, остается актуальным требование Украины о проведении беспристрастного международного расследования не только обстоятельств падения самолета Ил-76, а что на самом деле находилось внутри, были ли там люди, был ли там боекомплект, кто там находился, кроме экипажа, цитирует ЮСВ РБК Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что Кремль не получал обращения от Киева с просьбой передать тела украинских пленных, погибших при крушении Ил-76.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в США приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульта к 40 годам тюрьмы за передачу данных WikiLeaks и хранение детской порнографии. Шульта признали виновным в преступлениях, связанных со шпионажем, компьютерным взломом, неуважением к суду, даче ложных показаний ФБР и детской порнографии. Прокуроры требовали для 35-летнего Шульта пожизненный срок. Они назвали действия программиста крупнейшим несанкционированным раскрытием секретной информации в истории США, а саму утечку данных крупнейшей в истории ЦРУ. Общая сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором на участников реестра иностранных агентов за отсутствие соответствующей маркировки на опубликованных ими материалах, превысила 1 миллиард 17 миллионов рублей, заявили ведомства. В Роскомнадзоре отметили, что большая часть штрафов наложена на подразделение медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и бывшего генерального директора евроссийского подразделения. С 2021 года суды оштрафовали их в общей сложности на 988,5 миллионов рублей. Индийская полиция освободила голубя, которого подозревали в шпионаже. Он провел в клетке 8 месяцев. Голубя поймали возле мумбайского порта в мае 2023 года. На его лапках были два кольца, а на внутренней части крыльев иероглиф, похожий на китайский. Полиция заподозрила голубя в шпионаже и забрала его час, потом отправила в больницу для животных.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджаришвили. Переходим к темам дня. Известен состав будущего кабинета министров Ираклия Кобахидзе и название его правительственной программы. Бюро грузинского парламента зарегистрировало вопрос о рассмотрении состава кабинета, который предложено возглавить Ираклию Кобахидзе, а также его правительственную программу для строительства европейского государства. Кабмин практически прежний, за исключением министра обороны. На этом обновления закончились. Ничего нового и прорывного не ждут оппоненты власти в парламенте от кадровой ротации в правительстве грузинской мечты. Тем не менее, депутаты-оппозиционеры намерены принять активное участие в слушаниях в ходе утверждения Кабмина. С подробностями Мзия Парисишвили.
Кандидатом в премьер-министры Грузии Ираклием Кобахидзе представлен состав правительства и правительственная программа для строительства европейского государства для выражения доверия. Вице-спикер Диавольский за 20 минут до конца рабочего дня на заседании парламентского бюро сообщил о регистрации вопроса, который бурно обсуждают в СМИ и в обществе все последние дни. И хотя заранее было известно, что состав Кабмина Кобахидзе будет зарегистрирован после 17:00, в течение дня оппозиционеры в парламенте охотно обсуждали вопрос и с нетерпением ждали, когда ознакомятся и с программой теперь уже бывшего лидера грузинской мечты и парламентского большинства Ираклия Кобахидзе. Сюрпризов не было, как и после вчерашнего партийного съезда. Было сказано, что состав кабмина экс-премьера Ираклия Гарибашвили практически не изменился. С министерским портфелем попрощался Джуаншер Бурчуладзе с перспективой стать послом Грузии в НАТО. Его место займет человек Кобахидзе из парламентской команды, вице-спикер Иракли Чиковани. Ему же пророчат и должность вице-премьера, которую сейчас совмещает министр экономики Леван Давиташвили. Но об этом официально пока ничего не сказано. Оппозиционным депутатам даже к концу дня не была разослана премьерская программа Кобахидзе. Хотя мало кто из них думает, что вычитают там что-то новое и прорывное. Об этом говорил депутат стратегии Акмашинабели Паата Манчгаладзе, все еще находившийся под впечатлением вчерашнего съезда грузинской мечты. На нем официально был утвержден Гарибашвили на пост председателя партии, а Кобахидзе назван кандидатом в премьер-министры. Но больше всех на съезде говорили о важности и заслугах основателя и почетного председателя партии Бедзины Иванишвили. Потому все происходящее депутат Манчгаладзе считает бездарным спектаклем и пророчит Кобахидзе конец политической карьеры.
У Ираклия Кобахидзе в парламенте был 100% контрольный пакет, а на правительство у него будет нулевое влияние. Если пересмотреть всех бывших премьер-министров грузинской мечты, все они думали сначала, что их продвинули вперед. На самом деле готовили к увольнению. Сейчас и Кабахидзе стоит перед этой дилеммой. Возможно, в личном CV, резюме это будет выглядеть как продвижение, но для его политической карьеры это конец. Все это фарс. Нам говорят, что Гарибашвили хороший, Кабахидзе хороший. Получается, что министр обороны Джаншер Бурчуладзе разрушил страну, потому что больше никто не подал в отставку.
Депутат Лейлуана Нацулишвили, как и другие оппозиционеры, намерена участвовать в дебатах во время комитетских и пленарного слушания нового премьер-министра с одной целью – напомнить Кабахидзе его недавние политические грехи. Автору и подписанту российского закона об иноагентах Кабахидзе не следует ждать поддержку Лейло. Нефракционный депутат Теона Акубардия, в свою очередь, вспомнила слова Кабахидзе о том, что не считает нужным посещать разделительную линию, и о том, как в прошлом году, 26 мая, он не присутствовал на главном мероприятии государства, а загорал у бассейна на крыше парламента. Фото того дня, где Кабахидзе в очках и плавках загорает на лежанке в момент празднования Дня независимости, долго обсуждали в СМИ и в соцсети. Но на этом претензии оппозиционера Акубардия к будущему главе правительства не заканчиваются. Я не припоминаю, чтобы Иракли Кабахидзе посещал оккупационную линию. Мы все хорошо помним, что он не присутствовал на мероприятии с участием военных, приуроченном ко Дню независимости 26 мая. Кабахидзе своей антизападной пропагандой больше был занят подрывом территориальной целостности и суверенитета. Если еще вспомнить, как он принял российского депутата Гаврилова, то вся деятельность Кабахидзе, я считаю, что далека от патриотизма. С учетом того, что накануне Кабахидзе на съезде своей главной миссией назвал осуществление мечты жить в богатой единой Грузии вместе с абхазами и осетинами, в стане оппозиции не исключили, что в предстоящей предвыборной кампании вопрос территориальной целостности и тот тезис, что из-за нацвижения страна потеряла 20% территории, будут актуально развиваться. Эти предположения опроверг парламентский соратник будущего главы правительства, председатель парламентского комитета по образованию Гиви Миканадзе.
Иракли Кабахидзе не раз бывал у оккупационной линии. И второе. В какой форме оппозиция посещает оккупационную линию? Извини за выражение, со спущенными штанами. Мы так недостойно себя никогда не ведем. В программе Кабахидзе будет идти речь о выполнении бюджета и выполнении учтенного в бюджете плана действий. Манипулятивными считаю заявление оппозиции о том, что на этих выборах ставка будет делаться на территориальную целостность. Этот вопрос всегда стоял в повестке дня грузинской мечты как один из главнейших приоритетов.
Еще один представитель парламентского большинства из силы народа, депутат Гурам Ачарашвили, расценил критику оппозиции как часть их деструктивного плана.
Исходя из того, что мы и вся Грузия готовимся к 26 октября 2024 года, ко дню парламентских выборов, к сожалению, оппозиция готовится к 27 октября, то есть ко второму дню после голосования. Они уже сейчас начинают жаловаться, говорят, что не доверяют будущим итогам выборов. Это кино мы не раз смотрели, поэтому не жду конструктивности от оппозиции, в том числе и на предстоящих слушаниях по кадрам изменения в правительстве.
Конечно же, Мачарашвили обещал единогласную поддержку парламентского большинства новому премьер-министру, который, к тому же, по словам Мачарашвили, один из главных авторов Конституции современной Грузии. Но в обществе все еще помнят, как конституционалист Кабахидзе в учебниках утверждает о значимости президентского института, хотя в октябре прошлого года в Конституционном суде против президента Саломы Зурабишвили доказывал противоположное. От нее, кстати, на этот раз грузинской мечте ждут, что она не будет противиться назначению Кабахидзе и вовремя подпишет постановление парламента. Сама Зурабишвили на этот счет пока комментариев не делала. Возможно, об этом она скажет 6 февраля во время ежегодного обращения к парламенту. В том же парламенте 8 февраля после ускоренных комитетских слушаний уже планируется утверждение кандидатуры Кабахидзе на пост главы правительства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
сообщениям из Сухуми, обладатели паспортов самопровозглашенной Республики Абхазия до сих пор беспрепятственно выезжали в Россию. В последние дни телеграм-каналы публикуют выдержки из российского закона, который предписывает жителям Абхазии, имеющим гражданство России, использовать при пересечении границы только российские паспорта. Почему абхазские больше нельзя будет использовать и как быть тем, у кого нет российского гражданства? На эти и другие вопросы Елены Заводской ответил депутат парламента Дауд Хутаба.
Абхазские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что с 1 марта 2024 года граждане Абхазии, имеющие двойное гражданство, не смогут пересекать границу по абхазским паспортам, только с российскими. Те же граждане Республики Абхазия, у которых нет российского гражданства, смогут переходить границу по своим абхазским паспортам. В подтверждении приводятся выдержки из Федерального закона Российской Федерации о порядке въезда и выезда российских граждан, имеющих двойное гражданство, где в статье 10 говорится о том, что гражданин Российской Федерации, имеющий двойное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, вне зависимости от места его проживания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или международным договором с Российской Федерацией. В соответствии с этим законом, выезд из Российской Федерации, въезд в Российскую Федерацию гражданина России, имеющего двойное гражданство, возможен только по документу, удостоверяющему его личность как гражданина Российской Федерации. В пояснении к этой статье закона говорится, что соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства не вступило в силу. Председатель Комитета Народного собрания Абхазии по государственно-правовой политике Дауд Хутаба пояснил, что соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства ратифицировано абхазским парламентом и ратифицировано в России. Оно является действующим. В тексте этого соглашения нет статьи, которая бы предусматривала возможность использования гражданами Российской Федерации, имеющими также гражданство Республики Абхазия, при выезде из России в въезде в нее документов Республики Абхазия. И эта норма закона действовала до ратификации соглашения о двойном гражданстве и действует после. Однако складывается необычная ситуация. До сегодняшнего дня граждане Абхазии свободно въезжали в Российскую Федерацию и выезжали из нее по своим абхазским паспортам. Российские пограничные службы выписывали миграционную карту и не требовали российские паспорта. Видимо, с этим связана обеспокоенность граждан тем, что теперь ситуация изменится, и выезжать из России, въезжать в нее можно будет только по российским паспортам. В соглашении нет ни слова о том, по каким документам смогут пересекать границу граждане Абхазии, у которых нет российского гражданства. Дауд Хутаба считает, что беспокоиться не о чем, все останется как прежнее, разве что будут требовать российские паспорта у обладателей российского гражданства.
Те наши граждане, которые не имеют российского гражданства, они просто по абхазскому паспорту переходят. Совершенно никаких проблем. Сам факт признания Абхазии абхазских паспортов об этом говорит. Это совершенно понятная, простейшая ситуация. Любой гражданин мира, который приезжает в Россию, он приезжает по своему паспорту. У него нет российского. Точно так же и наши граждане, не имеющие российского гражданства, по нашему паспорту приходят и переезжают.
Нужен будет абхазский загранпаспорт.
Переходят по нашему зеленому, по внутреннему нашему паспорту. Они, я так полагаю, что имели в виду, что если российский гражданин помимо российского паспорта имеет еще какой-то паспорт, чтобы он переходил только по российскому паспорту. Вообще, наверное, они хотят, чтобы все их граждане, которые имеют другое гражданство, когда переходят, чтобы они тем самым могли вести там полный контроль, чтобы никто не прошел мимо, скажем так, органов. Честно говоря, не очень понятно, конечно, для чего это вот так. Сейчас это их дело. Это же не только по отношению к Абхазам, вот это то же самое будет по отношению к гражданам любой другой страны. Наоборот, именно для нас особенное позитивное отношение в нашем случае, учитывая, что у нас есть соглашение.
Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Все чаще на КПП ПСОУ российские пограничники подолгу и без видимых причин держат отдельных абхазских граждан и ведут с ними непонятные беседы. В обществе самопровозглашенной Республики Абхазия это вызывает, мягко говоря, недовольство. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Во вторник на пресс-конференции в Сухуми ряд абхазских политиков, общественных деятелей, ветеранов войны и журналистов заявил о том, что при пересечении государственной границы на КПП ПСОУ их задерживают российские пограничники, проводят опросы, которые иногда длятся 2-3 часа. «Эхо Кавказа» рассказывало об этой пресс-конференции, но и помимо нее данная тема в последние дни находит постоянно отражение в абхазском сегменте социальных сетей. При этом происходящее вызывает протест и недоумение у самых разных пользователей, независимо от их внутриполитической ориентации, отношения к неправительственным организациям и так далее. Кстати, явление это напоминает видимую часть айсберга, ибо подобные жалобы доводилось слышать и от немалого числа других граждан Абхазии, пересекавших в последние годы абхазско-российскую границу, но те не хотели придавать их публичной огласке. Дружеские беседы, в кавычках, которые российские пограничники ведут с гражданами Абхазии, подолгу расспрашивая, нет ли у них антироссийских настроений, каковы их взгляды на происходящее в Абхазии, они никак не объясняют или объясняют по свидетельствам задерживаемых, что те находятся в неких нехороших списках, предоставляемых абхазской стороной. Сегодня мы побеседовали с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кобахия, который начал с эпизода недавних лет.
В 17 году был задержан Жаня Аслан Георгиевич, нынешний президент, на контрольно-пропускном. Тоже какие-то там патроны, не патроны нашли. Тогда тоже ходили слухи, что это дело рук абхазских властей. Да. Но как же власть действовала тогда? Я был вице-премьером, министром внутренних дел. Был вызван посол. Был жесткий протест послу. А сегодня я по большому счету так и не могу понять, кто как действует. И в течение дня этот вопрос был отрегулирован, и таких безобразий давно уже не было на контрольно-пропускном пункте. Но последние месяцы я слышал от разных источников, что на контрольно-пропускном пункте есть правила. В конце концов, к гражданину, который переходит границу, или есть к нему вопросы конкретные, или, понимаете, овладеть им следы, это чистое хулиганство. Такие вещи ни на одном контрольно-пропускном пункте себе позволить не могут. Человек имеет право пройти или быть задержан, или быть возвращенный обратно. Это что за любительские такие беседы на контрольно-пропускном пункте? Это глупости, которые ни в какие, как это, закон. Это одно, что нарушение прав человека, это если вот по-большому говорить, а так это издевательство над нашими гражданами.
Очевидно, рассуждает Кобахия, что некоторые российские силовики по просьбе или не по просьбе наших хотят с нашими гражданами вести дружеские беседы. Может, стоит тем, кому эта «великая идея» в кавычках пришла в голову, открыть при посольстве, ведь России в Абхазии офис для встреч и бесед с неблагонадежными в кавычках гражданами, с абхазскими и российскими паспортами, и продолжает.
Считаю, что если гражданам Абхазии есть вопросы у органов государственной власти, то они должны приглашать. У нас очень много структур, начиная от СГБ, заканчивая Министерством иностранных дел и тому подобное. Да, эти вопросы надо здесь, в Абхазии, задавать. Если таковых вопросов нету, если наши органы государственной власти в этом не замешаны, они должны были на эти безобразия открыто как-то реагировать и предъявлять протест, какой бы нам дружественной братской не было российской стороны. Но я вижу, что власти наши молчат, зеленые граждане возмущаются, а некоторые думают, что это их уточнет. Мы не знаем, какие цели и задачи ставят. Я даже допускаю, что в этом вопросе есть и грузинский фактор. Почему бы нет? Скоро мы добьемся того, что наша молодежь не будет в России ездить, а ездить в Грузию. Абхазское общество хочет забыть блокаду. 8-летнюю блокаду, которую наш народ перенес на этом контрольно-пропускном пункте. Люди наши хотят забыть, но российская сторона периодически пытается об этом напомнить. В угоду кому это делает, это надо, понимаете, органам государственной власти Абхазии. Но печально, если они сами в этом принимают участие. Я не могу бездоказательно об этом говорить, хотя многие политические деятели об этом говорят. Я такое не имею, но очень печально, если наши органы власти в этом принимают участие. Это беда для абхазской государственности.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
О чем рассказывают печатные и электронные СМИ в самопровозглашенной республике Южная Осетия? Обзор прессы за неделю в Цхинвале подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» призывает взглянуть на культурную катастрофу в Абхазии как на предостережение. Подтверждается прописная истина. На сохранении культурного наследия экономить нельзя, пишет автор. Он напоминает о пожаре 1941 года в Цхинвале, когда огонь в краеведческом музее уничтожил немало картин. Среди них художественные полотна прославленного мастера кисти Махарбека Туганова. Так как в то время Туганов жил и работал в Цхинвале, некоторые полотна он нарисовал заново, в их числе и экспонируемые в Национальном музее Южной Осетии картина «Примирение кровников», пишет «Республика». И обращает внимание на необходимость соблюдения в Национальном музее Южной Осетии правил противопожарной безопасности. Хотя здание музейного хранилища новое и оснащено современными средствами пожаротушения, нужно внимательно следить за правильностью эксплуатации. Вместе с тем возникает вопрос, в рабочем ли состоянии эта система, когда она проверялась и проверялась ли, исходя из всей специфики, квалифицированными специалистами. Думается, что здесь необходимо услышать компетентное мнение службы МЧС Южной Осетии. Кроме того, в связи с пожаром в центральном выставочном зале в Сухуми, МЧС необходимо, по нашему мнению, проверить также состояние средств пожаротушения в Государственном театре, Национальном музее, в здании госансамбля, СИМТ и в библиотеках. Как говорится, береженого Бог бережет, пишет «Республика». Блогер Алан Парастаев делится размышлениями о громких фактах домашнего насилия в Южной Осетии за последнюю неделю. Если ты в Цхинвале с кем-либо заговоришь о семейном насилии и необходимости как-то противодействовать этому явлению, тебе, скорее всего, с улыбкой знатока, эксперта, гуру, мудреца заявят что-то типа «не надо лезть в чужую семью, которая потемки, или муж и жена одна сатана». В общем, тебя и твою озабоченность вряд ли воспримут всерьез, хотя случаев такого рода с похищениями, побоями, травмами и даже огнестрелами у нас не один и не два. А тут два буквально в течение недели, пишет блогер, у которого остаются вопросы к правоохранительным органам. Мужчина пока забрал у бывшей жены ребенка. Ребенка вернули при содействии депутата парламента, однако похитителя к ответственности не привлекли. Через несколько дней мужчина опять пришел в дом бывшей жены, выстрелил ей в ногу из пистолета и забрал уже двоих детей. Причиной такого рецидива блогер считает безнаказанность. Мужчина, поняв, что может безнаказанно уводить и увозить детей от бывшей жены, сделал это повторно, уже с двумя детьми и с огнестрелом, заключает он. Блогер Сослан Джусоев в своем телеграм-канале размышляет о демографии Южной Осетии. Он считает, что смысл осетинской государственности в том, что она должна быть достоянием всех живущих в Осетии народов и всех осетин мира. Но пока что избранный реализуется иной проект. Южная Осетия превращена в государство-секту с осадным мышлением, путь в которую для новообращенных закрыт, за исключением периода президентских выборов, когда негласно начинает действовать программа паспорта в обмен на голоса, пишет он. Джусоев считает, что будущего у такого закрытого проекта государственности нет. Он обречен на деградацию и вырождение и скоро станет неинтересным даже для жителей самой Южной Осетии. Поднимать и развивать эту тему нужно не в привязке к президентскому цензу. Она намного важнее личных амбиций и эпизодов политической борьбы, так как касается будущего нашей государственности и нации. Главный ресурс – это люди, и их нужно всячески привлекать, а не отталкивать. Нет необходимости даже что-то придумывать. Все уже придумано и опробовано. Есть необходимость перестать быть куликами в затхлом болоте и хотя бы немного поднять голову, призывает блогер. И добавляет, что Южная Осетия закрыта не только от внешнего мира. Мы закрыты от своих же и умоляемся таким образом каждый день, каждый час и каждую минуту, пишет Суслан Джусуев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Европейский суд по правам человека 1 февраля постановил, что в отношении бывшего мэра Тбилиси Гиги Гулава было нарушено предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека право на справедливое судебное разбирательство. По заявлению суда, Шалвата Думадзе, который был генеральным прокурором, впоследствии стал судьей Верховного суда, что нарушило право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ не удовлетворил второй аспект жалобы Гулавы, который касался законности суда, передает издание «Сивил Ге». В 2020 году коллеги Верховного суда Грузии в составе трех человек, которые входил бывший генеральный прокурор, а ныне судья Верховного суда Шалавата Думадзе, Георгий Шавалиашвили и Мирак Габиашвили, признали тогдашнего лидера Европейской Грузии Гиги Гулаву виновным в присвоении растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси во время его пребывания на посту мэра. Его приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. По мнению Страсбургского суда, включение бывшего генерального прокурора в Грузии в состав коллегии Верховного суда было достаточно, чтобы поставить под сомнение объективную непредвзятость суда. Однако суд также отметил, что Тадумадзе возглавлял прокуратуру Грузии, когда дело Гулавы рассматривалось в апелляционном суде Грузии. Комментируя решение суда, Гиги Гулава заявил, что в очередной раз выяснилось, что наша судебная система, к сожалению, является шапито олигархом. В парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия представили законопроект о государственной службе. Юрист Лаша Цаава сообщил, что в связи с нехваткой узких специалистов в документ заложена возможность привлечения на госслужбу при необходимости не только граждан Абхазии. По словам Цаава, иностранные граждане могут быть младшими специалистами и специалистами. Цаава добавил, что в документе использована правовая основа и основные термины законодательства России, передает агентство «Абсны Пресс». Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует выделение Евросоюзом помощи Украине в 50 миллиардов евро, отметив, что народ Грузии приветствует мужество и решимость Европейского Союза, пишет Сова. По словам Зурабишвили, сегодня победили общее будущее и нераздельная безопасность Грузии, Украины и стран Евросоюза. Оппозиционное национальное движение обещает в случае победы на парламентских выборах построить в аэропорт в городе Азургете, административном центре региона Гури. Как заявил лидер партии Леван Хабиашвили, новый аэропорт станет крупнейшим в Западной Грузии. Он создаст десятки тысяч новых рабочих мест. У него будет функция регионального хаба и логистического центра. Наше население должно знать, что из России ушли 5000 компаний, 266 миллиардов долларов капитала. От 4 до 6 миллионов рабочих мест, но в Грузии не пришло ни одно рабочее место, ни одна компания, ни 1 миллион. Это упущенная возможность, это возможность, украденная Бедзиной и Иванишвили. Цхинвальская администрация опубликовала список граждан, получивших социальное жилье. В списке значится 79 граждан, получивших жилье и заключивших с администрацией города договор социального найма жилого помещения, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее стало известно, что квартиру получила мать мэра Цхинвали Ромео Хугаева. Депутат парламента самопровозглашенной республики от народа партии Дзамбулат Медоев рассказал САПе, что мать Хугаева с 90-х годов владеет двухкомнатной квартирой, которую оформило у нее государство. При этом в конце прошлого года жилищная комиссия при городской администрации снова выделила женщине двухкомнатную квартиру. Медоев высказался о неэтичности действий мэра.
С кратким выпуском региональных новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На фоне все более интенсивных слухов о грядущей отставке главкома ВСУ Валерия Залужного на официальном сайте украинской армии появилась статья, в которой генерал описал свое видение стратегии победы Украины в войне с Россией. При этом в тексте довольно четко прослеживаются отголоски внутриполитического противостояния с президентом Зеленским. И что самое главное, Залужный демонстрирует готовность и дальше возглавлять украинскую армию. А значит, президенту придется принимать сложное решение, грозящее серьезными последствиями. Увольнять популярного военачальника, имеющего стратегическое видение победы Украины в войне, или смириться как с его относительной независимостью, так и со стабильно высоким рейтингом. Владимир Унанянц разбирался в военно-политическом манифесте главкома ВСУ.
Негласное, но как нельзя более явное противостояние президента Украины и главкома ВСУ, очевидно, вошло в решающую стадию. На фоне все усиливающихся слухов о почти неизбежной отставке Валерия Залужного, главный военный стратег Украины сделал необычный, но довольно эффектный ход. На официальном портале ВСУ появилась статья Залужного, в которой генерал довольно подробно излагает свой взгляд на то, как должны измениться украинские вооруженные силы, чтобы добиться победы над Россией и обеспечить безопасность страны в будущем. В частности, по мнению Залужного, единственный шанс Украины как можно скорее отойти от традиционных методов ведения боевых действий, сделав ставку на относительно дешевые, но современные системы. Основной причиной изменения стратегии, форм и способов применения войск, безусловно, является развитие вооружения и военной техники, а особенно беспилотных систем, применение которых стало массовым и позволяет выполнять постоянно растущий широкий спектр задач. Следовательно, беспилотные системы, наряду с другими новейшими видами вооружений, являются едва ли не единственным инструментом выхода из военных действий позиционного характера, который во времени невыгодны для Украины по целому ряду причин. При этом Залужный довольно подробно расписывает этот ряд причин, вполне справедливо полагая, что помощь со стороны союзников не может быть бесконечной, особенно учитывая глобальную ситуацию, не способствующую концентрации внимания США и Европы исключительно на нуждах Украины. Высока вероятность провоцирования России еще ряда конфликтов, по примеру Израиля и Йемена, и отвлечения основных партнеров от поддержки Украины. Истощение у наших партнеров запасов ракет и боеприпасов к артиллерии ПВО из-за высокой интенсивности боевых действий в Украине и невозможности их быстрого изготовления на фоне мирового дефицита пороха. Недостаточная эффективность санкционной политики, в результате чего происходит развертывание мощностей оборонно-промышленного комплекса в России и государствах, являющихся ее партнерами, что позволяет ей, по крайней мере, успешно вести позиционную войну на истощение. Все это, как отмечают эксперты, не очень похоже на размышления человека, находящегося в шаге от увольнения. Это скорее краткое описание стратегии военного деятеля, намеренного выиграть войну. И в этом контексте статья Залужного больше напоминает элемент информационной войны, причем внутриполитической. Примечательно, что среди проблем, с которыми сталкиваются военные, Залужный довольно умело представил внутриукраинскую повестку. Среди аргументов несложно угадывается выпад в адрес политического руководства страны. Существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования сил обороны без применения непопулярных мер. Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие углубления зависимости Украины от снабжения союзниками. Неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и, как следствие, сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки. Таким образом, Залужный дал понять, попытка политического руководства страны переложить всю полноту ответственности за ситуацию на фронте на военных, в том числе в контексте спора вокруг закона о мобилизации, не пройдет. Главком ВСУ довольно четко обозначил, чтобы армия могла эффективно выполнять свой долг, политики должны обеспечить ей надежный тыл, снабжение и пополнение, а вопросы военной стратегии и тактики оставить профессионалам, свободным от политических игр. И только в этом случае Украина может рассчитывать на победу над превосходящим по силам и ресурсам противника. Последние события показали, Владимир Зеленский хочет, чтобы Валерий Залужный ушел. Причем, учитывая мегапопулярность генерала среди рядовых украинцев и явную симпатию со стороны западных союзников по собственному желанию. Но статья военного лидера Украины мало похожа на завещание. Скорее наоборот. Залужный в своей публикации показал, что лично у него есть план и стратегия победы. А значит, его вероятная отставка будет означать, что украинское политическое руководство во главе с президентом Зеленским с этой стратегией не согласны. И теперь уже банковые Ахметовой придется объяснять, в чем именно. Причем не только украинцам, которые, согласно соцопросам, доверяют военачальнику, но и западным партнерам, которые в подавляющем большинстве пунктов, указанных Залужным, с ним полностью согласны. И если отставка все же произойдет, это будет явным подтверждением мнения многих как украинских, так и международных аналитиков. Вопрос увольнения генерала Залужного лежит вовсе не в военной, а в политической плоскости. И тогда вопросы появятся уже к самому президенту Зеленскому и его окружению. Готовы ли они свои политические амбиции поставить выше интересов страны? Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
К источникам, подтверждающим слухи о неотвратимой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, присоединилась CNN. Логику и причины подобного развития событий и их возможные последствия мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, руководителем Киевского центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимиром Фисенко.
Решение об отставке Залужного кажется крайне нелогичным и крайне рискованным. Чего мы не понимаем про суть этого решения?
Ну, во-первых, нет еще решения.
Оно может появиться, когда мы выйдем в эфир.
Ну, оно может появиться, когда вы выйдете в эфир, может появиться через несколько недель, а может появиться через несколько месяцев. Здесь надо учитывать, прежде всего, позицию и логику Зеленского. Вот вы кажется нелогичным. Вот как раз я бы сказал так, решение, если оно будет, об увольнении или переводе Залужного на какую-то другую должность, оно будет очень рискованным, и это прекрасно понимают в президентской команде, но оно будет логичным.
А в чем эта логика?
Нынешнее отношение между Зеленским и Залужным — это все равно, что отношение между супругами на грани развода. Сугубо эмоционально, психологически. Они уже понимают, они не могут жить вместе, но вынуждены жить в одном доме. Их объединяют общие дети, общее хозяйство, и одному из супругов пока непонятно, куда переезжать. Но вопрос развода — это вопрос времени и обстоятельств.
Когда и как это произошло?
А это постепенно. Я пытаюсь реконструировать события, потому что речь идет прежде всего о психологическом кризисе.
Мы все-таки исходим прежде всего из эмоционального фона.
Это первый источник. Но все это происходит в политическом контексте. Все это может иметь и уже имеет политические последствия. Начиналось все еще, может быть, в 22-м году. Это скорее была некая ревность. Команда президента, его ближайшего окружения, возможно, самого Зеленского, не знаю точно, но некоторые источники пишут, что и сам Зеленский как бы проникся этим. То вот есть помимо Зеленского, есть еще другой символ сопротивления в Украине, другой наиболее популярный человек, который имеет высокие показатели общественного доверия и который как бы потенциально может быть конкурентом для Зеленского на каких-то будущих там президентских выборах. И эта проблема была и в 22-м году, и в 23-м году, когда ситуация начала меняться. И когда вот началась цепная реакция, я бы сказал, уже, видимо, кризиса в личных отношениях. Первая причина — это ухудшение ситуации на фронте. Я не знаю точно, когда именно, но это стало очевидным осенью прошлого года. Зеленский был очень недоволен, а сейчас еще сильнее недоволен военной ситуацией. При этом, как говорят разные источники, он не получал четких предложений, каких-то позитивных сценариев изменения ситуации к лучшему от командующего вооруженными силами. И, возможно, уже тогда Зеленский начал додумать над тем, чтобы поменять Залужного на кого-то нового. Ну, так часто делают политические руководители. Отмечу, кстати, в истории известно много примеров, когда было напряжение и сложности в отношениях между политическим руководителем и военным руководителем. Особенно в годы Второй мировой войны масса таких примеров. А вот это было начало. А второй фактор, который параллельно работал, это то, что и Зеленского, и офис президента раздражала активность Залужного, умеренная на самом деле, но активность в социальных сетях. Медийно он не такой активный, в том числе потому, что есть ограничения разные. У него не было, например, до конца прошлого года пресс-конференции. Интервью и какие-то колонки он в основном делает для зарубежных СМИ. Хотя у него были немного, но были видеоинтервью. Но в Фейсбуке он присутствует регулярно. Самое главное, возник некий культ Залужного. Именно культ. В общественном мнении, в социальных сетях. И, как вы понимаете, это сильно раздражает. И окружение президента, и самого президента, а особенно раздражает, и последние два месяца это усилилось, то, что люди, близкие к Залужному, и просто его фанаты, все активнее и активнее обсуждают тему президентства Залужного. Или вот сейчас колонка в CNN. Колонка была написана до 29 января. Опубликована сейчас, написано было до. Это не ответ Зеленскому со стороны Залужного, но воспринимается именно в политическом контексте. Таким, я бы сказал, переломным моментом стала статья Залужного в «Экономист». Очень глубокой, резонансной. И вот тут тоже проблема. С точки зрения государственных интересов, и, кстати, даже личных политических интересов и Залужного, и Зеленского, надо, чтобы они за рубежом говорили одним голосом. А получается так, что они отдельно выступают. Это был катализатор вот этого эмоционального кризиса. В конце года его попытались загладить, потому что в офисе президента прекрасно понимают политические риски.
Какие риски сейчас очевидны? Снимать популярного генерала всегда опасно. Дела на фронте. Или мы ошибаемся, или есть тоже какой-то имидж Залужного, который мешает нам понять всю истинную логику.
Ситуация на фронте и ее проблемы, к сожалению, для Украины определяются не фамилией главнокомандующего, а проблемами в Вашингтоне и отсутствием уже в течение целого ряда месяцев финансовой и военной помощи от США. И это, конечно, очень серьезно влияет на военную ситуацию на фронте. Кто бы ни был командующим, отмечу тоже важный факт, просто справедливости ради, произошла такая монополизация общественного внимания к генералу Залужному. Я же говорю, возник культ Залужного.
Насколько он прав?
Ну, я могу вам сказать свою субъективную точку зрения. Из того, что известно, две самые успешные военные операции украинских войск — это заслуга не Залужного, а Сырского, командующего сухопутными силами, оборона Киева и успешное наступление под Харковом. Но Залужный очень обаятельный, харизматичный, огромный авторитет войска. В социальных сетях и в общественном мнении Украины Залужный стал символом вооруженных сил Украины, именно Залужный. На самом деле большинство украинцев знают только двух военных. Это Залужный и Буданов.
А Сырский?
Сырский гораздо менее известный. Он закрытый, не публичный, возможно, ну и не харизматичный, принадлежит к более старшему поколению военных.
Но Буданов же не армейский генерал.
Ну как не армейский? Он, другое дело, его специализация военная. Он разведчик и профессиональный диверсант. Это проблема с точки зрения его назначения на должность. Я там вижу, вот если про логику, вижу политтехнологическую логику. Вместо очень популярного Залужного ставят другого популярного генерала, более молодого, менее популярного, чем Залужного. Но готов ли он к стратегическому планированию военных операций? Вопрос. У него не было опыта командования большими военными операциями. Но у Сырского такой опыт есть. Поэтому его кандидатура тоже называлась. Но вот о рисках все-таки скажу. Но главный риск, очевидно, это, конечно, большое общественное недовольство. Это может ударить по рейтингам президента, это вызовет негативную критическую реакцию, он, собственно, уже вызывает и в социальных сетях. Это, конечно, вызовет недовольство и у значительной части военных. Тут вопрос, будут ли какие-то эксцессы, там массовые акции протеста или там бунт военных. Попытки могут быть, особенно там политических акций. Но чтобы военные там начали бунт, пошли против, я как-то в это мало верю, война. Любая попытка какого-то Майдана или, не дай бог, там смены власти военными, это катастрофа. И военная, и политическая. Которая просто может уничтожить украинское государство.
Политические риски, активизация политической.
Приведу данные социологии. Тимошенко вместе с Юрием Бойко, бывшим лидером бывшей пророссийской партии ОПЗЖ, два самых непопулярных политика в Украине. Рейтинг недоверия 85-86%. Есть еще Порошенко. Рейтинг недоверия к Порошенко 73%. У Зеленского, ну, правда, по данным на прошлый год, прям противоположная ситуация. Ему как раз там около 70% доверяли. У Залужного уровень доверия, конечно, еще выше. Это вот по поводу политиков. Что надо учитывать? Большинство украинцев, вплоть до недавнего времени, я думаю, что еще и сейчас, доверяют одновременно. И Зеленскому, и Залужному. И для них развод этой пары, ну, вот извините еще раз за эту метафору, это все равно, знаете, как вот перед ребенком. Ты с папой будешь или с мамой? Они не хотят этого. Но кто-то отстранится от этого выбора, а кто-то, да, будет переходить на другую сторону, кто-то уже перешел на другую сторону. Поэтому Зеленский может потерять часть сторонников. Второй риск, с точки зрения государственных интересов, это риск определенной дестабилизации. Какой-то всплеск турбулентности политической, в том числе и в парламенте. Там ситуация, ну, скажем так, непростая, противоречивая, но более-менее контролируемая. Но устойчивого большинства уже нет. Хотя формальное однопартийное большинство сохраняется. Но турбулентность популярность может возрасти и очень резко. И, наконец, Залужный был потенциальным конкурентом для Зеленского, а может стать в случае увольнения реальным. Я просто это видел в свое время на примере Ющенко. Но в Залужный это в гораздо большей степени проявит. Потому что на сегодня он единственная альтернатива Зеленскому. И если он уйдет из армии, то тогда он просто неизбежно, стихийно станет центром политического притяжения для представителей разнообразной оппозиции, для всех, кто против Зеленского или кто хочет смены и обновления власти в Украине. И у него другого выбора не будет. Мы не знаем точно, есть у него политические амбиции или нет. Я думаю, определенные амбиции, наверное, уже есть. Человек с таким рейтингом не может не иметь амбиций. Я на примере Ющенко в свое время, это было еще 20 лет назад, видел, как Ющенко, который уже был премьер-министром до этого, но он не хотел идти в президенты, побаивался. Его уговаривали буквально, но в итоге уговорили. Залужный, ну, будет поставлен в ситуацию, когда его значительная часть общества просто будет просить. Да, мы вас видим будущим президентом Украины. Поэтому так или иначе возникнет вот феномен такого противостояния. Некоторые, кстати, намекают уже сейчас, в чем проблема? Вот это уже проблема для Зеленского, которая может, кстати, подтолкнуть его к радикальному решению, несмотря на все риски. Ведь если Залужного не увольнять, то уже, по сути, начинает формироваться ситуация двоевластия. Не меньше риск для Зеленского. Ну и, наконец, еще один риск. Сейчас большинство украинцев против выборов во время войны. В том числе, кстати, сам Зеленский. Но если уберут Залужного, то значительная часть украинцев с высокой вероятностью не скажут: нет, давайте проводить выборы. Но если будет такая же война интенсивная, как сейчас, вряд ли выборы будут возможны. Но если ситуация будет чуть-чуть спокойнее, то вот этот запрос на обновление власти, на проведение новых выборов, он может изменить существенно общественное мнение.
А насколько рейтинг Залужного — это рейтинг самостоятельного политического деятеля, а не действующий генерал? Вот он ушел из генералов. Этот рейтинг его переживет?
Он не просто генерал. Он символ.
Он останется символом, если его уволят?
Это человек-миф. Как реального человека, его знают очень немногие. Но военные знают. Люди, которые с ним контактируют, влюбляются в него. Это заметно по журналистам. Он знает по именам журналистов, которые с ним контактируют. Я бы советовал даже команде президента обратить внимание. В плане личной коммуникации с журналистами Залужный действует гораздо сильнее и эффективнее. У него нет агрессии, наоборот. Он влюбляет в себя. Я знаю, там вот историк украинский известный Ярослав Грицак рассказывал, с Тимоти Снайдерсом приехали к Залужному, и все, тоже уехали почти влюбленные. Футболки подписывают, селфи делают и масса чего другого. И Залужный видит, он видит этот культ. Я думаю, что он, наверное, сам проникается, но мифология возникла. Как у нас был миф в первой неделе войны «Привет Киева». По-украински красиво звучит, по-русски «Привидение Киева». Это мифологический летчик, который чуть ли не в одиночку защищал Киев от российских самолетов. Прототипы были, но общественное сознание как бы это вот придумало, и это было очень популярно. Поэтому миф просто так не исчезнет. Такие персонажи, как, допустим, Арестович, еще раньше Надежда Савченко, это такие вот звездочки, зажглись, вспыхнули и очень быстро погасли. Здесь более сильная ситуация, во-первых, война, а во-вторых, этот миф уже живет 2 года, и вряд ли он испарится быстро. Потом надо учитывать, вот я приводил аналогию с Ющенко, когда в общественном мнении возникает запрос на альтернативу политическую, то важно, чтобы этот кто-то новый появился. А сейчас он уже есть, это Залужный. У нас была ситуация, когда был запрос на нового, а этого нового не было. Конец 16-го, 17-го, начало 18-го года. В итоге в этот запрос идеально вписался Зеленский. Поэтому важен общественный запрос. Вот Ющенко в свое время вписался в этот запрос. И это тоже будет работать на Залужного. Тут дело не в статусе генерала. Можно быть вот как Деголь. Погоны при нем останутся все равно. Восприятие его как боевого генерала, как этого человека-мифа, вот такого символического защитника Украины, это останется. Поэтому, ну, если там ничего форс-мажорного не произойдет, то отставка, она не только не нейтрализует проблему Залужного для Зеленского, а просто переведет в иную плоскость. Может быть, даже станет катализатором. Если он уйдет из армии особенно, то он уйдет именно в политику.
А в какой степени все это Зеленский и в какой степени офис президента? Потому что вы сказали, что все это может повлечь за собой турбулентность, но, с другой стороны, турбулентность уже есть.
Это не та турбулентность. Это пока, я бы сказал, такая где-то там в глубине идет извержение.
Напоминает мирную Украину, когда скандал за скандалом.
Да, внутренняя политика в Украину начала возвращаться осенью прошлого года. Нынешний конфликт между Залужным и Зеленским, да, это возвращение внутренней политики. Скорее всего, этот тренд сохранится. Но это еще не та турбулентность. Сейчас эта турбулентность скорее информационная. А что такое политическая турбулентность? Это если произойдет раскол в парламенте, исчезнет однопартийное большинство. И тогда что делать? Выборы проводить нельзя. С другой стороны, конституционные нормы нарушены об отсутствии там, парламентского большинства. Но это пока нет такой угрозы, но теоретически как бы возможно. Потом вот если вдруг, не дай бог, начнутся какие-то акции протеста, либо там начнется явное недовольство, демарши со стороны военных. Но риск такой есть. Вот это опасно.
Закон о мобилизации тоже относится к подобным рискам?
Это другое. У Зеленского, кстати, видимо, надеялись на то, что закон о мобилизации — это инициатива военных. И на самом деле это потребность войны. И военные за это выступали. Однако общественное мнение воспринимает это критично. Дальше начинается сугубо психологический феномен. Те, кто не любит Зеленского, они обвиняют в мобилизации Зеленского, а не Залужного. Да, может быть, по Залужному это тоже отчасти ударит. И законопроект о мобилизации, ну, вещь непопулярная. И везде она непопулярна, на самом деле. Здесь мы не исключение. Не нужно думать, что в Украине там все такие сознательные патриоты. Увы, нет. Те, кто готов был воевать, пошли на фронт, а многие другие либо, ну, они хотят победы, но боятся за себя, за своих близких. А кто-то и не имел особого патриотизма, и не хочет воевать, как они считают, там, за политиков. Хотя воевать надо за страну. Но так или иначе, проблема мобилизации, она скорее повлияет не на отношение к Зеленскому и Залужному. Она повлияет на другое. На отношение к проблеме войны и мира. И на отношение к возможным мирным переговорам. Число таких людей, которые будут соглашаться на мирные переговоры, на, ну, конечно, на определенных условиях, а не просто там на условиях России, число таких людей будет расти. Поэтому это немножко другая история. Она косвенно будет влиять. Но на самом деле между Залужным и Зеленским нет принципиальных противоречий именно в вопросе войны. Оба понимают, надо воевать с Россией, Россия не хочет никаких реальных мирных переговоров, нам надо воевать за свою страну. Между ними эмоциональный, психологический конфликт, а не там, какое-то политическое разногласие. Закон о мобилизации, он проявил разногласия между ними, но это скорее тактические моменты и политтехнологические.
Это поэтому я спросил, насколько все это Зеленский и насколько все это офис.
Да.
Сейчас пытаются как бы представить как некий источник этой турбулентности. Да,
да не, ну, я знаю вот эту версию. Это интриги Ермака и так далее.
Да,
вот,
да, да, да.
Вот как раз это очень удобная версия не только для противников Зеленского. Там уже, кстати, большинство людей скорее там не про Ермака, а про критику Зеленского. Там уже тоже где-то с конца прошлого года тоже произошло изменение. Раньше было табу на критику Зеленского. Ермака можно было критиковать, Зеленского нет. А сейчас уже все. Табу снято и критикуют уже и самого Зеленского по полной программе. А по поводу Ермака, это выгодно еще чисто психологически для тех людей, вот, которые одновременно доверяют и Зеленскому, и Залужному. Одновременно. И они не хотят обвинять или критиковать Зеленского, им не нравится увольнение Залужного. Поэтому должен быть кто-то третий, кого они должны назначить виновником. Да, ну и, естественно, Ермак — самый подходящий объект. Я советую посмотреть данные социологии украинской. Вот недавно был опрос, в частности, Фонд демократической инициативы и Центр Разумкова. В том числе замеряли отношение к Ермаку. Так вот, уровень доверия к Ермаку, ну и недоверия, соответственно, эти показатели у Ермака гораздо лучше, чем, например, у Порошенко или у Арестовича, гораздо лучше. Они средние. Средние такие по политической палате Украины. Он не относится к числу тем, кому доверяют. Нет. К нему число тех, кто не доверяет Ермаку, больше, чем кто доверяет. Но он не среди лидеров недоверия. Это так, к слову. Общественное мнение немножко иначе его воспринимает. Но в случае вот Залужный и Зеленский. Мне кажется, это мое сугубо субъективное восприятие. Я еще раз говорю, это психологический кризис. Это реакция самого Зеленского. Первый источник — недовольство ситуации на фронте. И банально, как это было там, у разных политических деятелей в годы Второй мировой войны, есть неудачи на фронте. Первое желание поменять командующего, назначить нового. Вот нужна свежая кровь, свежая голова, человек, который, как бы, может быть, станет новым импульсом, сможет улучшить военную ситуацию. Зеленский в этом плане мыслит, как многие другие лидеры военного времени. Поэтому я думаю, что все-таки это его психологическая реакция. А Ермак, он это видит. Да, может быть, я не знаю точно, конечно, потому что знают только люди, которые там возле Зеленского, возле Ермака, в офисе президента работают, общаются с ними. Вот они могут сказать точно. Но, насколько я знаю, я немножко знаком с Ермаком, он с самого начала себя позиционировал, еще когда был просто помощником президента. Вот он человек президента, исполнитель его воли. Его, он, я думаю, что Ермак, он во многом растворен в Зеленском. Он некий там серый кардинал, который манипулирует Зеленским и управляет страной от имени Зеленского. Вот Богдан так пытался управлять. В итоге Зеленский его снял. Первая фигура — это Зеленский. Ермак — это его инструмент, главный пульт, главная кнопка на пульте управления. Но, естественно, Ермак наверняка, он видит в Залужном угрозу и как потенциального политического конкурента, и сейчас как альтернативный центр влияния. И в этом смысле, конечно же, Ермак думает точно так же, как Зеленский. Он критично воспринимает активность, ну, медийную, там, скажем так, активность в соцсетях Залужного, и тем более его команды. В этом плане я бы не разделял их. Ермак здесь скорее часть, скажем так, коллективного президента и очень важный инструмент президента, который является отражением этого конфликта.
Гостем недели был украинский политолог Владимир Фисенко. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Джуришвили. Всего вам доброго и до завтра.